Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами программа «Живая классика» и ведущая программы Кира Преображенская. Сегодня мы с вами работаем в особом формате. У нас сегодня много гостей. Гости у нас прекрасные, хорошие и, может быть, неожиданные. Я их представлю чуть позже. И я напоминаю, что в рамках нашей программы мы берем великие произведения, великих классиков и смотрим на них как на реальность, которая нас сопровождает и по сей день. «Живая классика» — это передача как раз о том, что великие тексты, великие произведения искусства не умирают, они не становятся старыми, они вечно новые и всегда говорят нам о глубинах человеческой души. И сегодняшнюю нашу передачу мы хотим посвятить произведению Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Дорогие наши слушатели, я не сомневаюсь, что вы «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого изучали в школе. Я так понимаю, что в советскую программу этот текст входил на протяжении, наверное, всего периода. И современные школьники тоже изучают этот текст, но, наверное, каждый взрослый человек знает, что потом, когда-нибудь, спустя десятилетия, «Войну и мир» он перечитывает снова. Иногда вспоминая те тезисы, которые в школе обсуждались, о чем этот текст. И мы знаем, что есть такое предубеждение, что мужчины в этом тексте в основном читают войну, а женщины читают мир, то есть светские события. Но, с другой стороны, не случайно ведь это произведение считается одним из величайших как в русской литературной традиции, так и в мировой. И мы знаем, что очень много экранизаций было и российских, и зарубежных. И вот сегодня мы говорим об этом тексте. И говорим мы не только с нашим гостем. Я его представляю. У нас сегодня в эфире Владимир Натанович Шацев, кандидат филологических наук, доцент, а также учитель литературы в физико-технической школе имени Жареса Алферова. Здравствуйте, Владимир Натанович.
Рад встрече, Юлия Владиславовна. Да.
И Владимир Натанович сегодня пришел к нам не один, а со своими учениками. И, соответственно, у нас сегодня в студии присутствуют ученики 10 Б физико-технической школы имени Жареса Алферова. И, друзья, я вас представляю. У нас сегодня в студии находится Анна Копытина. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Также у нас в студии присутствует Андрей Савин. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
И Александр Корсаков.
Здравствуйте.
Итак, мы попробуем не только поговорить о том великом, что есть в этом произведении, и мы с Владимиром Натановичем, как взрослые ученые, педагоги, попробуем держать такую аналитическую, концептуальную линию, а наши молодые коллеги, я думаю, позволят нам прикоснуться к тому, как вообще этот текст воспринимается современным молодым поколением. Итак, начинаем. Лев Николаевич Толстой, «Война и мир». Владимир Натанович, ну, прежде всего, у вас хочу спросить, почему все-таки это произведение находится в школьной программе, и мы знаем, что там очень много сложных вещей, которые доступны уже, наверное, человеку с приличным жизненным опытом, и поэтому многие из нас, почитав Льва Толстого в школе, обращаются спустя там, десятилетия к перечитыванию этого текста. Что в этом тексте такого, что он неизменно заходит в школьную программу?
Ну, наверное, все-таки по инерции очень многие говорят, вот в советское время. Ну, наверное, по инерции. Я считаю, что по-настоящему читать эту книгу лучших лет в 20, еще в 25. Мой приятель, адвокат в прошлом, известный, говорит, как хорошо, что я только в 25 лет прочитал «Войну и мир», потому что опыт был жизненный. Поэтому ну, она хороша для тех, кто жил, чувствовал, страдал, плакал, и есть жизненный опыт. Чудесным образом, наверное, половины класса, но я считаю, это рекорд, есть какой-то там жизненный опыт, неудач, слез, страданий, мечты. Другие, те, кто не прочитали, они тоже умные, хорошие, но не случилось им что-то там пережить. Ну, возможно, они дойдут. Мне кажется, надо изучать, но на самом-самом легком уровне. Какая цель изучения «Войны и мира» в школе? Чтобы вернулись.
То есть закладываем основы для того, чтобы перечитать потом во взрослом возрасте. Ну, вот мы услышали мнение профессионала. Ну, а теперь я хочу спросить наших молодых гостей. Ну, наверное, начну с Андрея. Андрей, а как вы считаете, вот в вашем возрасте прочитать «Войну и мир» это что-то дало вам для вашего самосознания и жизненного опыта?
Ну, начнем с того, что не профессионал прочитал эту книгу в первую очередь, потому что в прошлом году Владимир Натанович мне уверенно заявил, ты эту книгу прочитаешь. Что ж, так случилось.
Вы вот прочитали и целиком? Я извиняюсь.
Да, я прочитал ее целиком за лето. Вот.
Это маленький подвиг.
Наверное, нет, потому что очень часто мы читаем книги, вот несколько книг сряду. Например, там какие-нибудь технические книги, раз мы учимся в такой школе. Художественные книги, там, может быть, короткие, может быть, длинные. И
то есть,
еще какие-нибудь буквы исторические.
Вы перемежаете чтение Льва Николаевича Толстого с какой-нибудь физико-технической литературой. Я правильно поняла?
А вот, можно и так сказать. Почему бы и нет? Почему мы не можем перемежать чтение Льва Николаевича с какой-нибудь другой литературой? Вот, например, берем и читаем учебник геометрии. Тут раз, и появляется Николай Андреевич, который заставляет книжную Марию учить геометрию, которую она не хочет учить. Мы тут сбоку смотрим, какие же она задачи решает. Еще большее погружение в «Войну и мир». Смотрим, как Мария страдает, а мы не страдаем, потому что
вы любите геометрию.
Мы любим геометрию, да.
А, Александр, что вы скажете?
Когда я прочитал эту книгу, я ее, наверное, сразу же назвал для себя таким идеальным романом. Объясню, что это значит. Это для меня это значит, что это полное описание человеческой жизни, наверное, смысла жизни, поиск смысла жизни. Может быть, и даже, скорее всего, я понял сразу не все и прочувствовал сразу не все, потому что не чувствовал еще всего, но, живя дальше, я во многом нахожу отголоски своей жизни в этом романе, и, наверное, для меня это такое очень подробное и интересное описание жизни со всех сторон.
Анна, а как вы соприкоснулись с текстом Льва Николаевича Толстого? Затронул ли он струны вашей души?
Читать было довольно легко.
Владимир Натанович, а вот вы, когда работаете с учениками над этим текстом, вы какую-то концепцию строите? Вот смотрите, допустим, вот первый урок. Да? Ребята, мы сегодня подступаем к изучению «Войны и мира» Льва Толстого. Вы что-то, вот какую-то последовательность выстраиваете?
Первый, второй, третий, четвертый том, я им говорю, читавшим Достоевского. Еще многие читали Достоевского. Публиковался в одном и том же журнале «Русский вестник» вот, параллельно. И хотя эти люди не встречались никогда, но в умах читателя они встречались.
Одновременная публикация происходила Достоевского, причем «Преступление и наказание».
Да, именно «Преступление и наказание», именно «Войны и мира». И я еще говорил, что недочитанный Достоевский ужасен, но недочитанный Толстой, ну ладно, это не катастрофа. Важно, чтобы вернулись. И ну, концепция первого тома приблизительно о войне. О том, что каждый идет к своему тулону, но все тотальное поражение. Все идут к счастью, и все терпят поражение. И княжна Марья не мечтает стать Наполеоном и совершать подвиги, но ее мечта о принце из сказки, увы, он таким не оказывается, Анатоль Курагин. А Пьер Безухов, его Аустерлиц, его поражение, это женитьба на женщине, которую, в общем-то, он даже и не понимает, как он произносит «Жилузем». Ну, все ждут от него. То есть книжный человек, он профан в области человеческих отношений, как многие ученики физико-технической школы. В концепции второго тома это мир. Но мир, в котором нету мира. Такая вот мир, в котором нету мира. Сплошный разлад, катастрофа за катастрофой. Из которых, ну, такая самая несчастная и ранящее сердце. Так называемая измена Наташи Ростовой. Так называемая измена Наташи Ростовой. И небом заканчивается финал первого тома. Балконский смотрит на небо. И на небо смотрит Пьер на финале второго тома. Третий том – это поразительно. Это мир во время войны. Начинается объединение людей в величайшей катастрофе. Ну вот они соединяются все... У Высоцкого здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А четвертый том, там мысль семейная, ну, попытка, ну, не попытка, рисуется мир, который, наконец, вроде наступает мир, когда такие бешеные Ростовы соединяются с думающими Балконскими, вот какой-то такой общий мир накануне, наверное, следующих каких-то катастроф, которые грянут через 5 лет.
Вы знаете, я вот о чем подумала. У Дмитрия Мережковского есть такое произведение, называется «Религия Толстого и Достоевского». И в этом, наверное, нет случайности. Вот вы сказали о том, что романы «Преступление и наказание», «Война и мир» печатались одновременно. И Мережковский показывает, что Толстой и Достоевский — это два полюса русского самосознания. То есть они в некотором смысле противоположны. И тем не менее они об одном и том же.
Я так понимаю, что речь идет о его, я называю это очерк, да, Толстой и Достоевский.
Да, да.
Мережковский показывает, как Толстой для него ценно материальное и близкое к язычеству, как называет это Дмитрий Сергеевич, а Достоевский показывает как более христианское, что ли. Дмитрий Сергеевич, он сам по себе сильно религиозный, поэтому он немного преувеличивает в некоторых местах.
А вот можно я сейчас оттолкнусь от тезиса, что вы высказали, Андрей, о том, что противоположность Достоевского и Толстого, как показывает Мережковский, это противоположность духовного и материального векторов. Изначально Толстой входит с сюжетом «Войны и мира» в историю о том, как люди надеются, да, и терпят крах в своих надеждах.
Ну, конечно.
А почему Толстой хочет показать, что человек обречен? В чем причина, как вы думаете?
Вот в первом томе, вот в книге Владимира Ильича Лукшина, дающегося такого критика из «Нового мира», шестидесятника, 4 урока у Толстого, он пишет, что вот Толстой говорит нам, что когда вот жизнь, мрак абсолютно, когда темная комната, ну, у кого так не бывало, я уверен, у всех, ну, мне кажется, и вдруг открывается дверь, а там свет, и мы идем в другую дверь.
Угу.
То есть первый том – это не финал.
Но это вход и очень пессимистичный, наверное.
Ну, так
Александр,
бывает,
что-то
так
добавите?
Ну, мне кажется, не совсем правда, что Толстой говорит о том, что нет положительного исхода в жизни человека, а скорее он дает некоторым героям этот положительный исход, тому же Пьеру и Наташе. Он, хоть и Пьер ищет, и он находит такой достаточно, по мнению Толстого, хороший конец. И мне кажется, во многом Толстой писал этот роман как, наверное, надежду для себя, как любой, в принципе, писатель, наверное, что есть хороший исход. Ну и для нас всех, конечно.
А вот вы обратили внимание, что динамика Пьера Безухова, вот его метания и судьбы, это как раз переход от попытки жить во внешнем мире, да, вот в этом красивом, устроенном, с красавицей женой соответствовать принципам, как вот мы сейчас бы сказали, общества успеха, через какой-то внутренний перелом, утрату иллюзий. И, кстати, очень много строчек Толстой посвящает вот этому внутреннему преображению Пьера. Да, и то, что, вот, мне кажется, школьниками всегда воспринимается очень странно, это финал счастливой семейной жизни Пьера Безухова и Наташи Ростовой, который оставляет у многих такое чувство неверия. Как так? Да?
Вот. Не, ну, если дочитывают до этого, то оставляет неверие. У некоторых вообще ничего не вызывает, так как не дочитывают. Ну да, был Андрей организовывал двухчасовой диспут на эту тему.
Угу. А вот я правильно понимаю, что, ну, во все времена молодежи, там, школьникам старшим, которые читают вот этот роман, и часто учителя ставят такой вопрос, да, вот, допустим, женская судьба через там, историю Наташи Ростовой. Многие же хотят поспорить, что ну как так? Да, ну, это вовсе не счастье, вот, к чему приходят главные герои. Хотя, ну, вот по поводу Пьера можно поспорить, да, что, может быть, он и был-то как раз счастлив.
Ну, в финале, ну, в эпилоге, когда Толстой как бы говорит, если повторяю, то, что на уроке, популярную фразу, которую все мы слышали, рот свой закрой, это он говорит персонажа, перестань говорить, я сейчас все за тебя скажу, ты счастлив. И ты, когда куда-то уезжал, ни разу не вспомнил ни о тех женщинах, ни о тех женщинах, которые ты был знаком. Ты счастлив. И Наташа тоже никогда не... Вот, а за нее все говорит автор. Роман пора заканчивать. Уже все. Вот, интеллектуальном таком потрясающей книге о Толстом Борису Михайловичу Хенбауму, потому что в четвертом томе, кажется, что Толстой уже устал. Устал от этой книги.
Угу. А я вот все-таки хочу вернуться к мысли, что Толстой в некотором смысле проигрывал свою собственную судьбу. Да? Вот рассматривал свои жизненные этапы. Ну, понятно, что действительно каждый автор пишет во многом о себе. То есть вот этот переход молодого Толстого, который вот как раз Мережковский пишет об этом, да, он был очень увлечен миром, да, он очень жаждал признания в мире, признания того, что он красивый, достойный. И вот я, кстати, здесь вспомню рассказ Толстого «После бала». Вот, друзья молодые, вы читали «После бала» Толстого? Нет? Вернемся к сюжету. А что еще молодой человек сегодня видит вот в этом романе «Война и мир»?
Я предлагаю подвести небольшую черту вот под всем, что мы сказали.
Да, прекрасно.
Наш учитель истории Александр Геннадьевич Закрыжевский в беседе о декабристах не раз упоминал, что молодые люди стремятся, все хорошие молодые люди стремятся найти свой Тулон, найти свой Аркольский мост, найти идеальный мир и попытаться его построить. Вот под эту концепцию попадает Пьер, наверное, до второго-третьего тома. И постепенно он становится... С тем, как он становится старше, его вот эти романтические порывы угасают. И люди становятся более консервативные. Я знаю цитату Черчилля, с которой я не согласен, потому что я еще не очень очерствел. Те, кто в молодости не был революционером, не имеет сердца. А тот, кто в зрелости не стал консерватором, у того нет мозгов. Когда Мережковский показывает Толстого как материалиста, он показывает его вот как этого человека зрелого, с мозгами. А Достоевского ищущего, ну и Пьера ищущий. Пьер у Толстого ищущий.
А помните, Мережковский описывает вот этот сюжет внутренних терзаний Пьера, такого духовного характера, когда Пьер поминает какого-то своего учителя, старца, ему снится сон, что он капля в океане.
Он после Бородинского сражения.
Угу. И вот Пьер, который видит, что капля сливается с целым, со всем миром, говорит сам себе, как это ясно. То есть до него доходит какой-то вот этот высший смысл того, что все люди, все живые существа едины. И вот Мережковский как раз цепляется за этот момент у Толстого и вообще говорит, что это же какой-то буддизм. Но это же очень похоже на то, что мы в быту называем толстовцем, толстовством, да, что вот ты не имеешь права лишить жизни ни одно живое создание, даже мушку или комара. Насколько я помню, у Толстого был такой сюжет, что там, нечаянно прихлопнув комара, он якобы там испытывал сожаление об этом.
Да, я не помню. Ну, в буддизме, насколько я понимаю, нет всякого там верха и низа, нет царя и бабочки. Бабочка, возможно, значительнее, чем император. Нет такого, что кто-то выше, кто-то ниже. Это такая европейская история.
Ну, давайте вернемся к рецепции все-таки Толстого. Андрей нам предложил подвести итог, как мы понимаем Толстого и его послание нам. Вот, кстати, а что вообще Толстой имеет сказать будущему? Понятно, что он во многом, наверное, рассказывает свое переживание определенной эпохи. А как вы думаете, он вообще нам, потомкам, что-то хотел сказать этим текстом? Или, может быть, что вы, будучи жителями 21 века, что вы находите в этом тексте? Ну вот Александр, может быть.
Как я вначале, в принципе, и говорил, это полное описание, ну, может, не полное, но описание жизни, психологии жизни. Я думаю, Толстой лично нам не хотел ничего сказать. Он, наверное, хотел поговорить с собой как раз про то, что я говорил, и про то, что говорил Владимир Натанович. Наверное, дать себе надежду, что все может быть хорошо, и даже в эпилоге он заставляет, чтобы все было хорошо. Во-вторых, он хотел, наверное, поговорить с остальными людьми, возможно, с потомками. Я думаю, что по Толстому можно судить о культуре, наверное, именно толстовского времени, то есть 60-х годов. А если не о культуре именно исторической, то о психологической культуре, о нравах того времени.
Это рассказывает о великолепном времени 60-х годах 19 века, о чем-то даже большем, чем 60-е годы.
То, что реально тогда было нехорошо с точки зрения общества, сейчас нехорошо только с точки зрения духовности. И, не знаю, возможно, чувства были более на поверхности. Просто сейчас, мне кажется, больше можно, чем тогда, с точки зрения общества. А и духовное за этим забывается немножко. Вот, наверное.
А я вот сейчас хочу у Ани спросить. А как вы думаете, герои Толстого, они глубоко чувствовали?
Ну, наверное, это все-таки от людей зависит. Там у Толстого же тоже люди разные были.
То есть это не вопрос эпохи, а вопрос человека и его глубины души, наверное.
Да.
Владимир Натанович, а вот у меня еще такой вопрос. Толстой пишет очень много о чувствах в своем романе. Как вы обсуждаете чувства с подростками-школьниками? Какую интонацию вы находите? Или, я не знаю... Как тут сохранить долю деликатности и в то же время иметь возможность искренне говорить о чувствах?
Ну, а как не искренне говорить? Я, смотрите, вот то, что одна девочка смотрит, как ее троюродная сестра там целуется с офицером в оранжерее, это есть мир, это есть жизнь. Это прекрасно. А то, что там кого-то куда-то заманили и убили, вот это очень серьезно, это война. Это война. Толстой говорит, мир, он прекрасен. Он прекрасен. Как кому-то там стало страшно, у кого-то дрожали ноги. Кто-то был... Там, князь Андрей взвизгнул, и он был сам себе неприятен, потому что он был ridiculous, немножко смешным. Он замечает какие-то вещи, у которых нет идейной нагрузки. Достоевского там не может быть такого, что кто-то кого-то ногой толкнул под столом, понимаешь ли, или приобнял. Толстому это, в общем, придает колоссальное значение.
А я, кстати, вот здесь снова вспоминаю Мережковского.
Ясновидец плоти, он говорит, да. О Толстом, ясновидец духа о Достоевском.
И Мережковский замечает, что очень многие детали Толстого описываются именно через материальную форму. То есть вот я вспоминаю описание Наполеона, да, это толстые ляжки, обтянутые белым трико. Такого Достоевского достаточно сложно себе представить, потому что Достоевский
нехотя об этом говорит,
описывает взгляд, настроение, что на душе. И это описание чаще происходит через внутреннее слово, да, или внешнее слово, то есть разговор. А действительно у Толстого очень много деталей. Детали такого материального характера.
Да, которые несут какую-то... Там из них трудно вынуть идею.
А вот знаете, сейчас подумала о том, что ведь Толстой, раз он так хорошо описывает детали формы, он, наверное, очень кинематографичен. Да, вот в этом плане, наверное, Толстого снимать как бы легче, потому что он описывает именно картину в деталях. А вот когда мы говорим о Достоевском, он же нам не дает вот таких вот описаний, знаете, мизансцены. Давайте воспользуемся возможностью сделать паузу и сейчас немножко представим сценографию «Войны и мира» через музыку Сергея Сергеевича Прокофьева. И мы сейчас послушаем вальс из оперы «Война и мир». Мы возвращаемся в студию. С вами программа «Живая классика» и ведущая программы Кира Преображенская. Мы сегодня говорим о романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». И у нас в гостях Владимир Натанович Шацев, учитель литературы физико-технической школы имени Жарыса Алферова, а также ученики 10 Б-класса Анна Копытина, Андрей Савин и Александр Корсаков. Итак, мы с вами говорим о историческом и вневременном значении этого произведения Льва Николаевича Толстого. Оно используется на протяжении многих десятилетий для воспитания молодого поколения. Хотя вот наш собеседник Владимир Натанович высказал такую мысль, что это произведение находится в школьной программе скорее по привычке, на инерции. Но вот еще раз хочу обратиться к нашим молодым гостям все-таки с вопросом: а что сегодня вы читаете в этом произведении Льва Николаевича Толстого?
Ведь я отвечу до них.
Давайте.
Понимаете, как 32-летний мальчик, по сравнению со мной, 32-летний Балконский приходит к 16-летней Наташе, он жених, и Вера 21 года говорит: да, в наше время, князь, девушке там что-то позволено, не то что раньше. Как все ограниченные люди, Вера думала, что люди со временем меняются. Толстой говорит: нет, люди не меняются. Конечно, меняются. Толстой утверждает вот этой фразой, своим таким вмешательством в речь Веры, что ограниченные люди говорят: раньше было так-то. Да раньше было так же, как сейчас, по Толстому. Мне все говорят, а какие они, школьники нынешние, такие же, какие были раньше. Кто-то читает, кто-то нет.
Вот есть такая истина прописная, что всякий читатель, когда читает какое-то произведение, он себя с кем-то идентифицирует. У вас есть такой персонаж в романе, с которым вы не то что там идентифицировать себя могли бы, но хотя бы вы понимаете этого человека или этого героя, он оказывается вам созвучным?
Конечно, есть. Наверное, этот персонаж будет неприятен многим другим, но мой любимый персонаж — это, конечно, Андрей Болконский. Интересно так получилось, что мы тёзки, но это ни на что не влияет. Самое главное, что Андрей, он всегда что-то ищет. Сначала он хотел найти Тулон, затем картину идеального мира. Он искал свой идеал в Спиранском. Затем пришла Наташа и испортила ему все о нем впечатление.
Что значит пришла?
Она пришла в его жизнь.
Если она подойдет прежде к своей кузине, потом к своей матери, то она станет моей женой. Неожиданно для себя подумал, Бог знает, что только приходит в голову, понимаешь?
Смотрите, мне кажется, здесь очень интересный сюжет. Ведь Наташа приходит действительно в жизнь князя Андрея как некое испытание. Испытание на прочность.
Наверное, это какое-то затмение все-таки. Если бы Андрей бы не воскрес бы, ну, я так образно говорю, воскрес после Бородинского сражения, где мы его упускаем из виду, читатель упускает из виду Болконского. Если бы не было этого последнего эпизода, я бы полностью настаивал на том, что Наташа была затмением. А затем Андрей снова возвращается в свое привычное русло. Ну вот последний эпизод, конечно, где Болконский лежит при смерти, он наводит на такую мысль, что все-таки это не просто затмение, и что-то в душе Андрея изменилось кардинально вот с ее приходом. Изменилось раз и навсегда.
А я здесь вспоминаю сакраментальный образ дуба, старого дуба, который внезапно оживает, да, получает вторую жизнь. И, конечно, здесь мы видим, что Лев Толстой ведет нас к событиям в жизни героев, вот опять-таки, да, через вот эти формы материального мира, давая нам вот эту вот символику. Александр, а вот у вас есть такой персонаж в романе «Война и мир», который вам хотя бы понятен, близок, созвучен?
Вообще, герои в «Войне и мире», они, ну, как, наверное, и в любом произведении, они крайние. То есть это не полноценные, наверное, люди со всем спектром эмоций, а именно какая-то крайность человеческих чувств. И поэтому, ну, такой... Можно. Не нужно, но можно рассматривать «Войну и мир» как не пространство, в котором встречаются разные люди, а как человека, в котором встречаются разные характеры. В каждом из нас, в принципе, живет и Пьер, и Андрей, и, к сожалению, некоторые другие, и, к счастью, некоторые другие герои «Войны и мира». Но для меня, наверное, наиболее близок это Пьер.
Очень интересная мысль о том, что Толстой берет вот этих героев как такую квинтэссенцию человеческих характеров, некую модель. И в то же время каждая из этих моделей или квинтэссенций может встречаться в рамках одной человеческой души. Аня, а вот у вас есть такой герой? Вы когда-нибудь себя идентифицировали с Наташей Ростовой?
Какой-то промежуток времени было немного.
Таша Ростова не могла бы учиться в нашей школе. Я говорил, княжна Мария могла бы. Соня могла бы.
А почему Наташа Ростова не могла бы учиться в физико-технической школе имени Жареса Алферова?
Ты физика, математика, никто ей не занимался. Она занималась плаванием, пением, танцами. Но я не готовил никто, поэтому вряд ли это было интересно. То есть Толстой не любит умных, так же, как Грибоедов и Достоевский. Вот это чувство, а не ум.
Мне кажется, подошли к очень интересному сюжету. Значит, Толстой выбирает своих героев для демонстрации чувств, а не ума.
Конечно. А потому что зорко одно лишь сердце, самое главное, глазами не увидишь, как эта фраза так прижилась в России.
Толстой — это мир чувствующих людей. Дорогие друзья, у всех хочу спросить, вы согласны с мыслью о том, что все русские люди разделяются на две категории? Те, кто любит и читают Толстого, и те, кто любит и читают Достоевского.
Ну, я объяснял здесь немножко по-другому. Есть люди из романов Достоевского, они могут даже не читать этих романов, но они могут быть оттуда, как раз не читавшие, оттуда там совпавшие с идеей какие-то фанатики. Очень может быть. Люди из романов Толстого, ну, они так чувствуют больше. Они мечтают.
А можно в этом плане сказать, что герои Достоевского, они более идеологичны?
Конечно.
А герои Толстого, они такие, скорее, более непосредственные, они как сама жизнь. Вот мне кажется, очень важный момент вот этого романа «Война и мир» — это разговор о феномене самой жизни. Да, что вот жизнь, она имеет такие парадоксальные свойства. Мы вначале говорили о том, что человек входит в мир со своими ожиданиями, и неизбежно он сталкивается с тем, что эти ожидания не реализуются, и тем не менее он получает какой-то плод через свои страдания, через какой-то длительный путь внутреннего опыта, возрастания. И этот плод очень часто не совпадает с тем, что ты хотел получить на входе.
Ну да, не то, записал Толстой в дневнике после первой брачной ночи. Но тем не менее, жизнь продолжается, от поражения к поражению она идет.
Какую мудрость мы должны вынести по прочтению вот этого романа? Закладывал ли Толстой эту мудрость? Или это просто так вот складывается, что вот ты читаешь, это же дает тебе какой-то опыт?
Да, чтобы ответить на этот вопрос, я, наверное, если позволите, немножко забегу в прошлый вопрос про Достоевского.
Да.
Что, наверное, произведение Достоевского — это ответ на вопрос какой-то. Вопрос. Например, что будет, если человек убьет другого человека?
Угу.
Что будет, если хороший человек появится в мире плохих людей? Это вопрос предположения, исследования или что-то. А Толстой — это... Тут нет вопроса. Тут есть жизнь и как она идет. То есть мы не можем в «Войне и мире» задать какой-то вопрос нам. Что будет, если Наташа встретится с Пьером или что-то? Это очень частный вопрос, наверное. Толстой пытается поймать именно не ответ на вопрос, а саму суть. Ну, суть, наверное, слишком громко звучит, но саму суть жизни. Вот. И опираясь на это, ответить на второй вопрос уже совсем просто. Наверное, Толстой хочет с нами вместе подумать, что такое жизнь.
Аня, а вы как считаете, вот что читатель должен или может вынести из прочтения вот этого длительного романа, который занимает целых 4 тома, там такая перспектива многообразная, полифония, как сложное такое произведение. А что мы все-таки должны вынести?
Толстой очень часто пишет про то, что что-то случилось не потому, что оно могло случиться, а потому что оно именно должно было случиться, по-другому быть не могло. Ну, вот, возможно...
То есть он пишет о судьбе?
Ну, наверное.
Кстати, мне кажется, это очень важный момент. Действительно, Толстой ведь очень много думает о предопределении в некотором смысле. Да? Вот судьба России, которая разворачивается и как основание этого романа, да, и как подстрочник, действительно очень многое судьбоносно сплелось. И... По-моему, то ли критики Толстого впоследствии писали, да, что вот как Россия заманила Наполеона в эту ловушку, да, вот как это стало судьбоносным поражением вот этого гениального, казалось бы, полководства, который вот победу за победой собирал. И мне кажется, вот роман Толстого во многом о том, что да, человек движим своими планами, да, желаниями, чувствованием жизни. Мы как раз сегодня говорили об этом. Но есть и другая сторона жизни. Это фатум. Рок.
А этим заканчивается вторая часть эпилога, что мы только думаем, что мы самостоятельны, над нами есть сила. И это философия истории. Мальчик думает, что он приделал к стенкам кареты шнурочки, и он за них дергает. И думает, что лошади бегут, потому что он их как-то подстегивает. Нет, они бегут по своим причинам. Нам кажется, что мы знаем причины исторических событий, но нам это понять не дано.
А я, кстати, знаете, что вспомнила?
Хотя, может, и дано.
Когда я училась в школе...
В какой, кстати?
В физико-математическом лицее. Номер 144. Вот. И наша учительница литературы проводила такую параллель. Андрей Болконский, он как бы индивидуалист. Он вот стоит посреди мира, его судьба. А Николай Ростов, он движим русской мыслью, да, вот русской жизнью. Он соединяется со всем русским, и именно он выживает в романе. И, соответственно, вот есть такая версия от интерпретаторов романа, что успешность героя, да, в прохождении этого жизненного квеста зависит от его позиции. Индивидуалисты у Толстого не выживают. И мне кажется, что отчасти Наполеон грешит этим. Андрей, а по-вашему, все-таки, да, вот что должен читатель «Войны и мира» вынести как некий итог для себя?
Я скажу очень сухо. Во-первых, если мы читаем «Войну и мир», нам надо понимать, что это художественное произведение, и верить тому, что написано там, вот, его рассуждение Толстого по исторической теме, это все очень, во-первых, натянуто, во-вторых, очень часто неверно. Поэтому в первую очередь мы должны думать о том, что мы читаем.
То есть это литературное произведение и точка. Это не предмет опыта, это предмет интеллектуальной работы.
Ну да, конечно, немного грубо получилось по отношению к Толстому, но все равно, если бы Марья, я все время в ней думаю, вот, если бы она в тот момент, когда у нее был выбор, выходить замуж за Анатолия или нет, поддалась бы чувствам, то ее бы жизнь сложилась бы куда хуже. Пожалуй, и у Андрея, если бы он остался бы при своих идеях идеального государства...
Остался бы, да, верен своей интеллектуальной, да, платформе.
У него, с ним бы не сыграла бы злую шутку Наташа.
Чувство. Угу.
Я думаю, ты скажешь, сыграл бы злую шутку граната, от которой он не хотел отойти.
Да.
Хотя,
да,
бы,
да, да,
шаг в сторону ты сделай, а лучше, да, два, вот, чтобы граната взрывалась не через твои ступы и колени, а хотя бы рядом.
Да, конечно. Толстой описывает очень подробно вот этот момент, как граната падает перед Болконским, и он не думает, вот почему бы не отойти в сторону.
Степенно, плавно, да, два шага, время было.
Погибает. Захваченность чувствами, а мы в течение нашей сегодняшней передачи пришли к мысли о том, что герои Толстого — это герои, чувствующие прежде всего. Так вот, захваченность чувствами одних приводит к драме, к завершению жизни, да, а других приводит к соединению с судьбой. Вот к такому выводу парадоксальному я прихожу по итогам нашего разговора.
Понимаете, вот у меня тут... Я разрываюсь между тем, самому поумничать или почитать сочинение деток. Наверное, надо предпочесть второе. Ира Нечаева пишет, как она любит «Мастера и Маргариту». «Все теории стоят одна другой, — говорит Воланд, — но между них есть одна. Ну, есть одна теория, есть другая. Толстого есть такая сказка, которую он пересказывает, китайская и буддистская, слепой слоны. Слепые делятся впечатлением, а слоне у всех разные. Ах, они не поняли слона. Но даже тот, кто понял немножко о слоне, он тоже понял его. Тот, кто сказал, что слон-то только клыки, это тоже слон. И тот, кто сказал, что слон только хобот, это тоже слон. Поэтому разные объяснения Толстого, они все-таки говорят. Конечно, многих пугает «Война и мир». Я чуть ли не с первого класса знала, что есть такое страшное произведение «Война и мир». С детства мне твердили, что к 10-11 классу придется почитать эти 1472 страницы, 475 5792 слова. Дальше Ира посчитала там символы, которые есть, и там чуть ли не знаки препинания. И хотя она все говорит, я же «Мастера и Маргариту» читала, но можно так подойти, вернуться, прочитав «Мастера и Маргариту», великий московский роман к великой московской и не только московской книге «К войне и миру». Вот пишет Лев Акмаев, что одно действующее лицо другое, одно действующее лицо сменяется другим, и как такового главного героя и нету. Ну да, их очень много, и Николай Ростов главный, и Пьер, и Наташа. И пишет Андрей Иванов, что такое впечатление, что Толстой хочет создать такой роман, где можно было бы каждому найти себя. Конечно, каждому прочитавшему или пытающимся читать. Наша Валя Кузьменко пишет остроумно о том, что одна ее хорошая знакомая пыталась читать роман «Война и мир» на крыше летом, но все время засыпала. Она прорывалась, этот роман, ей не удалось дочитать, но она прочитает, ее наводит какие-то интересные мысли. Славно страдать, если есть с кем. «Война и мир» еще хороша тем, что она генерирует творчество. Можно написать много чего о себе, вдохновившись «Войной и миром». Я не очень много времени займу.
Мы сейчас послушали фрагменты сочинений, которые писали ученики тоже 10-го Б класса, физико-технической школы имени Жарыса Алферова. Ну вот мы сегодня говорили о романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир» в восприятии современного школьника. И у нас в студии был Владимир Натанович Шацев, кандидат филологических наук, учитель литературы в физико-технической школе имени Жарыса Алферова, а также ученики 10-го Б-класса Андрей Савин, Александр Корсаков и Анна Копытина. И в завершении, дорогие друзья, прежде всего хочу спросить наших молодых коллег, что бы вы хотели сказать о романе Толстого «Война и мир» от лица современного поколения. Андрей.
Прекрасные первый, второй и четвертый тома. Третий том.
Не годится.
Не годится. Мнение непрофессионального современного школьника.
Спасибо, Александр.
Я бы сказал, что этот роман можно читать. Но лучше прочитать его сначала полностью, а потом читать где угодно и как угодно. Открывать на случайном месте и вспоминать, чувствовать, читать.
Спасибо, Анна. Любите ли вы Толстого после нашего разговора о нем?
Я думаю, стоит его потом еще перечитать.
А что можно обрести в этом романе, перечитав его? Как вы думаете?
Мне кажется, какие-то детали, возможно, ускользнули, когда читаешь его в первый раз целиком. В следующий раз их можно будет заметить. То, что до этого не заметил.
Я думаю, вы абсолютно правы. Каждый большой текст можно перечитывать, наверное, бесконечное количество раз, читать целиком и выборочно, и открывая на отдельных страницах, и вчитываясь в отдельные детали. Владимир Натанович, а что бы вы порекомендовали нашим слушателям? Стоит ли им снова перечитать «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого?
Да, конечно, не надо верить себе, что я читал. Если читал и потом перечитал, значит, да. Если читал однажды,
и больше не хочешь?
Да, я советую открыть второй том на любом месте и читать. Можно обратиться к детству, отрочеству, юности и увидеть там просто потрясающие откровения, наблюдения психологические, удивительные. А можно почитать «Семейное счастье», которое многими забыто, но великолепное. Книга. Девица мечтает выйти замуж за младшего друга своего покойного отца. Вот она ходит вдоль моря и в саду, и что-то мечтает. И что, откуда он знает, мне спрашивали. Да вот знает, потому что гений, господи.
Толстой все знает о человеческой душе.
Он пишет о том, что в голову нам не приходит, но такое оно есть. Как сказал Пушкин по другому поводу, несносный наблюдатель. Он все видит, все понимает.
Давайте перечитывать Толстого. И с вами была «Живая классика», ведущая программы Кира Преображенская, звукорежиссер Родион Хафизов. До следующих встреч. До свидания.
Каждое воскресенье в 12:10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.